Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Давайте начинать. Академические 15 минут прошли. Поэтому давайте начинать наше занятие по 7 навыкам высокоэффективного поведения. Начнем мы с домашнего задания. Так, поднимите руки тех, кто делал домашнее задание. Молодцы. Так, объясните материал, но уже какие были инсайты, кто-нибудь что-нибудь таким поделиться может? Кто объяснял материал, по крайней мере, одному человеку? Хорошо. Ну и как?
Хорошо.
Да. Хорошо. И кому хорошо?
Хорошо.
И физически хорошо. Да, и физически хорошо. Хорошо. Ладно. Так, дальше что? Кто-нибудь может, кто хочет поделиться по второму заданию? Давайте, а?
Ну, я обиделась на своего начальника, подумала, что очень сильно. И подумала, что, ну, и поскольку в этот момент у меня негативные эмоции по отношению к этому человеку самому сильному, я решила поэтому. Я подумала, что, наверное, у меня неверная парадигма, что он должен очень сильно обо мне заботиться. То есть, что он прям... То есть, я должна... что чуть ли не как-то я родственник. Я слишком много хочу от начальства. Вот, что у него более прагматичный должен быть. То есть более расчетливый он должен быть. То есть я должна иметь в виду, что он свои интересы превыше ставит свои интересы. Вот. И, видимо, из-за того, что у меня такая парадигма, что он должен обо мне думать, вот, она была неверна. Вот. Я когда подумала, вот так вот проще стало.
Понятно.
Я решила, что это моя ошибка.
Ага. То есть вам легче стало?
Да.
И что в вашем поведении изменилось?
Ну, как бы я не про себя не требую от него такой заботливости. И, ну, как просто перестала вообще ждать что-то с его стороны. И, ну, соответственно, то есть свои планы корректировать, свои личные. То есть пересмотрела, что не от этого человека что-то ждать, а от других не знаю.
Ага. Спасибо огромное. Кто еще поднимал руки, еще кто хочет поделиться? Да, давайте.
У вас одна любимая, другая нелюбимая. Помимо того, что нелюбимая у нас является как бы семейной. Просто, наверное, у нас слишком много этого требует. Я считаю, что она должна то, все, пятое, десятое. Вот. И когда... И дочь из-за этого плохо входит. И когда я уже сама меняла отношения, я решила, что да, она хороший человек, просто она в возрасте, у нее другие тоже свои проблемы есть, наверное, потому что она... ей тяжело валяться вообще с детьми, в принципе, уже в таком возрасте, от нее больше группы. После этого на следующий день у меня дочка пошла гораздо легче, мягко говоря. Просто гораздо легче. Вот. И когда я ее забирала, она уже так спокойно ушла. То есть я сказала мне, что там так тяжело было, что я так больше не обходил с ним, даже стать не подобрительницей. То он вышел, там же встал. То есть на мое отношение, наверное, все-таки
усугубляло
ее поведение. Я смотрю, с Петерином, что она начала разговаривать, тоже мы на этой неделе так душевно, она мне сказала, что твоя жизнь не тяжелая, зато там душевно поговорили. Да, меняешься сами, меняешься и вообще себя.
Спасибо. Я все время это самое периодически в метро езжу, это социальная реклама, там, улыбнись миру, миру в 15 семье.
А можно тоже попросить? А потом, ну, прошло несколько дней, и он сам подошел и... ну, начальник, и сказал, что он, в принципе, обо мне подумает, так далее. Но я не знаю, выполнит он обещание или нет.
Но все равно приятно.
Да.
Ну, у меня как бы напряженные отношения были с мамой. Я давно как бы хочу их изменить, хотелось, дело в том, что мы живем далеко друг от друга. И как бы, я ей позвонил, как бы мы пообщались, и вот, наверное, первый раз такое общение было теплое. Да, у меня отношения к ней изменились. И она как бы была рада моему звонку, как бы вот, я думаю, что в этот момент как бы, наши отношения начали быть исполнены. Как бы, позитив теперь вызывает, как бы, воспоминания маме как бы, положительно влияет, как бы, на меня внутри развивается.
Вы все, кто сюда ходит, призваны стать катализаторами перемен. Потому что вы знаете, что надо делать. Надо просто начать с себя, чуть-чуть изменить парадигму, изменить видение, и оно все уже по-другому будет. Хорошо, спасибо большое. Так, и, значит, следующее у нас было на эмоциональный банковский счет. Давайте, кто практиковался с этим? А? Кто?
Пытались?
Ну, кто? Хорошо, кто пытался? Так. У кого хотя бы один раз получилось? Ну, молодцы. Давайте, что получилось? Расскажите. Поделитесь опытом. Как оно получилось?
Достаточно просто.
Да, давайте.
Значит, стремиться к одним другому, быть внимательным к мелочам, для меня это одно и то же. Угу. Меня отрабатывал пункт быть внимательным к мелочам, значит, первое, что я хочу сказать, когда я переписывала эти пункты, я уже сразу отметила для себя большим кружочком, чем я буду работать. Mm-hmm. То есть это мои узкие места. Mm-hmm. Быть внимательным к мелочам, это у меня, ну, сам бы, как говорится, у меня никогда не было внимания к мелочам. Mm-hmm. Но для того, чтобы это дело отработать, надо, естественно, общаться. И вот я, значит, сначала нашла причину для того, чтобы пообщаться, и позвонила. Значит, было несколько переговоров. Ну, я постаралась выполнить вот этот пункт. Но самое главное, это было недостаточно, это было мало. И я усиленно думала. И 25 января мне с утра стукнуло день Татьяны. У меня появился повод. Я позвонила всех Татьян. И в Москве, и в других городах. Все были, конечно, очень поражены, приятно, очень удивлены, были очень интересные разговоры. Мы делились друг с другом своими, как говорится, успехами. Кто-то нашел интересную книгу, кто-то ходил на семинары и так далее. Я затратила на это полдня, но была очень-очень довольна. И что я хочу сказать? Изменения произошли, то есть вот этот эффект произошел в этот же день. Ну, я здесь немножечко упустила, это непонятно. То есть я занимаюсь, работаю с людьми. Естественно, то идет большой поток, то поток прекращается. Январь у меня практически был выходной. Я потом поняла, я разобралась, почему. Мы ставим себе иногда блоки. Вот. И учитывая то, что... Короче говоря, 25-го я полдня потратила, сама звонила, с 25-го пошли звонки. Причем пошел такой шквал звонков, что я вот сегодня еле-еле высадилась. То есть вот я так с понедельника как начала работать, и у меня то есть очень большой поток появился людей. То есть на тонком плане образовался коридор, и мое отношение изменилось. Я ведь очень многое, как говорится, для себя передумала, что-то я поняла, что-то я осознала. И действительно, вот пошел поток людей. Причем так, у кого-то был телефон уже давно. Ну, откладывали звонок, да? Именно эти люди мне звонили. Потом в Ленинграде я ждала, когда наберут группу, и меня пригласят. Я это долго ждала. Вчера мне позвонили. Понимаете? То есть я считаю, что эффект, конечно, очень большой.
Замечательно. Спасибо огромное. Ты еще, да, Саша.
Я вот поначалу, мне вообще что-то трудно было. Я, в принципе, каждый день смотрел там утром на все эти пункты, да, и думал там, ну, надо что-то там повторял, там, пересчитывал, что мы проходили. Вот, но почему-то их постоянно забывал. Во время дня я забывал. Вот. Потом я в результате я решил там выбрать, ну, как раз по три пункта. Я понимаю, что этого сразу не делал. И то даже по три было, ну, сложновато. Но я старался вот держать обещания, да, это выполнять. И вот как раз сегодня я стремился понять другому. Mm-hmm. И, конечно, очень трудно просто помнить про то, что это надо делать. Но все равно, даже вот если утром сказал себе там стремиться понять другому, например, время от времени днем это всплывает в разговоре, как возвращает тебя к тому, что ты должен это делать, стремиться понять другому. Сегодня очень много. Я бегал там, я увольнялся с работы, бегал по там на 20 подписей там или получить это там в общем в этом научном учреждении. Вот. И с каждым человеком я старался быть внимательным, вежливым. Mm-hmm. И очень прям все как по маслу. То есть сегодня это просто сам день очень прошел. И когда стремишься понять другого, то сам молчишь, замолкаешь, то, что с коучем, не давать советы. Примерно какие-то такие близкие вещи. Сам разговор получается очень хорошим. А держать обещания, я стал понимать то, что когда ты пытаешься выполнить это, держать обещания, у меня просто я очень много на себя всегда нагружаю. Если, как я старался выполнять вот это, держать обещание, хоть как-то, то есть хоть в какой-то степени, но все, что я там записал на день, я это старался выполнять. То сразу же понятно, что вот это вот ресурсы и средства, что нужно баланс какой-то, по тому, какие обещания нужно давать. Можно сначала начинать как раз с того, что держать обещание, я так понял. То есть это обязательно. И тогда начинаешь видеть, когда нужно давать, а когда не нужно mm-hmm. давать. Сразу видишь, сколько этих всех обещаний просто. Что на них реально не хватает времени. И уже тогда начинаешь баланс пытаться. Mm-hmm. До этого я просто, что-то пообещал, что-то когда-то оттянул, сделал попозже. Но когда конкретно сегодня обязательно надо все это сделать, то ты понимаешь, как трудно.
Понятно. Еще кто-нибудь? Да, пожалуйста.
Можно я расскажу о трудности? Они как-то не вызывают меня, по крайней мере, особого трудности, кроме того, прояснять за их ожидания. Угу. Это очень сложно делать с людьми, с которыми ты находишься, близко общаешься. Когда это уже все затянуто, когда мы подразумеваем что-то, А обычно это основывается на каком-то воспитании, на наших привычках, да, мы ждем от человека всегда чего-то, что он поступит так, как мы обычно поступаем, mm-hmm. а человек другой. Но, глупый такой бытовой пример, допустим, живем с подругой, я вот ожидаю от нее, что она полы помоет, а не так, это не реагирует. Это самый такой простой пример, но из-за этого, из-за того, что у меня какие-то такие устои есть, и ты иногда ожидаешь от человека гораздо больше, чем он может тебе дать на самом деле. Это уже, скорее всего, это моя проблема, что я пытаюсь ожидать от человека того, чего он, в принципе, делать не может или будет. Mm-hmm. Как это прояснять, я не знаю, потому что это сложно на самом деле.
Mm-hmm. А как прояснять?
Просто так поговорить, я бы хотела. Вот это дело, в плане того, что когда два человека взаимодействуют, они предполагают, что кто-то что-то будет делать, то есть какие-то обязательства на себя берут. Честно говоря, я не знаю, как в этой ситуации.
Про это мы будем говорить дальше, когда мы будем рассматривать вторые предыдущие, как раз это будем говорить про то, как все эти вопросы решали. Хорошо, замечательно. Кто-то еще что-то такое острое, такое яркое хочет поделиться? Тогда движемся дальше, да? Итак, напомню, мы изучаем 7 навыков высокоэффективных лидеров, и эти навыки или привычки, они поднимают нас из уровня зависимости, или же обусловленности, к уровню независимости или самостоятельности, и затем к уровню взаимозависимости, когда мы можем строить эффективные отношения с другими людьми. И сегодня мы рассматриваем первую привычку, которая называется «Будьте проактивны». Сперва запишем определение. Что такое быть проактивным? Это значит, первое, реагировать в соответствии с принципами. Второе, принимать ответственность за собственное поведение. И третье, это концентрироваться на круге своего влияния. Теперь мы более подробно разберем эти вещи. Сперва у меня к вам будет такое небольшое задание. Попробуйте сейчас расслабиться, может быть, прикрыть глаза, и спроецировать свое сознание куда-нибудь, в угол комнаты, не знаю, в тот угол или же в этот угол. И посмотреть на себя, слушающего и сидящего со стороны, на себя как на кого-то другого. Такое медитативное упражнение. Просто попробуйте взглянуть на себя со стороны. Подумайте там, как вы выглядите. Какая у вас одежда, какое у вас выражение лица. Теперь подумайте о том, что вы вот сидящие и сидящие там, что вы в этот момент ощущаете, что вы чувствуете. Подумайте о своем настроении, какое настроение. То есть не вас, которое вы получите, это вот, который зал смотрит на ту или того, который сидит на стуле. Какое у него или у него настроение. Как вы опишете состояние ее или его ума? О чем он думает? Да? Насколько он внимателен? Теперь вы можете возвращаться немножко сюда. Возвращаемся. Поднимите руки, у кого получилось? Какое у вас было ощущение? То есть, как, у кого не получилось? Не получилось, ничего не получилось. А что получилось из того, что из того, что было? То есть до какого уровня? Это очень важное упражнение, это упражнение на диссоциацию. И оно призвано обратить внимание на некую функцию, нашу естественную функцию нашего сознания, которая называется самосознание. Не само сознание, а самосознание, когда мы можем посмотреть на себя со стороны, когда мы можем не просто быть, то есть в психологии называют разные позиции восприятия. Первая позиция, это когда мы находимся вот здесь, внутри, находимся в своих ощущениях, в своих переживаниях, вот здесь, когда в теле находимся. Вторая позиция, то есть реально, это когда мы можем попытаться, то есть встать на место другого человека. Третье, когда можно взглянуть на самого себя со стороны, просто вот извне посмотреть и посмотреть, то есть вот как вот оно все выглядит. Есть еще другие, то есть другие позиции восприятия. Вот. Но, по крайней мере, вот это вот умение диссоциироваться от себя, от своих мыслей, от своих чувств, оно очень-очень важно, и оно у нас есть. Это как раз та функция сознания, или та функция души, которая и помогает отделить реактивное поведение от проактивного. Смотрите, вот это реактивная модель поведения, то есть более-менее это по павловские собаки. Да? Вот. Жил да был, то есть, когда доктор Павлов был маленьким, вот. В детстве его укусила собака. Собака укусила и забыла, а Павлов не забыл. Вот. Вот примерно вот это вот оно. То есть есть раздражитель некий внешний, что-то такое вот извне пришло, да, и он вызывает сразу же, то есть стимул вызывает реакцию, да, то есть там фистулу в желудок вставляют, вот, и, соответственно, то есть что-то там на язык что-то такое попадает, вот, и сразу же возникает реакция, желудочный сок начинает капать. Поэтому все вот эти концепции детерминизма, они примерно вот такие, то есть, да, и обычно описывают несколько, то есть, ну, классические учебники различают три вида детерминизма, вот, а так вот в наших таких околомистическо-эзотерических кругах есть еще четвертый, который еще более кондовый, чем первые три. Так, давайте смотреть, что означает генетический детерминизм, или обусловленность, да, то есть другим языком. Такой уж я уродился, грубо говоря, да? То есть у меня и папа такой, и мама такой, соответственно, вот оно все. То есть у нас все семьи там любят там, я не знаю, там сладкое, я не знаю, там. Вот. А причем самое интересное то, что это идет и на более грубый уровень, что у нас в семье там, в семье, как все гипертонии болеют. Или еще что-то такое. То есть и виной всего этом там ДНК, или там как хотите, да, вот. Наследственность такая. На самом деле, конечно, наследственность тоже имеет место быть, но при всем при этом не обязательно, не факт. Вот, то есть вот какие-то вот эти вот вещи, связанные с рождением, да, там, не знаю, там с национальностью, вот такой уж я, или такая уж я, или там с цветом кожи каким-то, вот какие-то все эти вещи, да, генетические терминины, которые говорят, что мы уже так являемся, то есть вот мы уже родились, да, у нас уже есть гены определенные, поэтому, значит, теперь мы будем более-менее запрограммированы действовать определенным образом. Поднимите руки те, кто то есть, сам или же встречается с таким рода реакциями, да, типа того же, из серии такого еще родилось. Поднимите руки.
Не встречаются.
Встречаются люди такие. Окей. А кто сам этим грешит, поднимите руки. Тут народ, не так много, тут народ в основном продвинутый, вот, поэтому тут грешат другим вещами. Сейчас мы не готовимся. Следующий вещь – это психический детерминизм. Это из серии «Таким уж меня воспитали». Трудное детство, Боба в коляске. Из этой области. Так, кто этим поделится? Кто грешит? Да, Сережа, поделитесь.
Я этим грешу.
Грешу. Понятно.
Если, например, у меня такой детерминизм, так у меня психотип.
Тоже,
да?
Психотип, да. Но это немножко из другой оперы. Это скорее, то есть, я не знаю, какой-нибудь там... Скорее, то есть, психотипы непонятно как понять. Скорее, там, сейчас, наверное, генетическую детерминизм нужно отнести, скорее всего. Какой еще родился?
Социологи считают, что если ты так родился, ты уже в определенных местах не
живешь. Социологи, они на самом деле, у них нет определенной точной теории. То есть социологи, они предполагают, что социотип складывается годам с 13. То есть у них нет то есть, вот такого, что ты таким родился. То есть там написано, что вот, ну, вот Бог его знает, где-то там к этому времени оно примерно складывается. Если тоже обусловлено. Причем кондовое абсолютно. Совершенно кондовое обусловлено. Я соционик из 95-го года знаком. Вот. Окей. Психический детерминизм это то, что по Фрейду называется. Все. Вся психоаналитика, оно все вот такое. Вот, значит, нам в детстве какие-то комплексы там понавязали, вот оно все таким все и пошло.
А если в прошлом жизни?
И в прошлой жизни там чуть-чуть подальше было. Вот. Хорошо. Хотя, в принципе, разницы никакой нет. Вот даже я вам скажу такое, что психотерапевты, ну, нормальные какие-то разумные, они занимаются, то есть, когда они работают с уровнями подсознания, с разными, да, всевозможных трансовых каких-то методиках, да я уж не буду говорить про какую-нибудь трансперсональную психотерапию, вот, а они совершенно там большой разницы нету. То есть, есть же это в этой жизни, или же они могут там регрессировать, гонять в прошлую жизнь, куда-нибудь там по барабану все. Поэтому, в принципе, да, вот такие вот вещи, типа того, что вот мы как-то... Сейчас я вас скажу. То есть, что мы как-то обусловлены нашим прошлым, каким-то воспитанием, еще что-то, в принципе, оно вот отчасти отсюда. Да, вопрос был.
Можно определение детерминизма?
Детерминизм означает предопределенность. Предопределенность. Или же, то есть, наш предметским языком это обусловленность. Вот. Следующий это детерминизм окружающей среды. Школа, общество, вот. Все, что кругом есть. То есть я вынужден таким быть. Все кругом такие.
Это раз с воспитанием никак не связано, в принципе, одно и то же, походу.
Воспитание это примерно с ранним детством, а здесь примерно, ну там вот все врут и я вру. То есть именно каким образом нас общество обуславливает.
С волками жить поволчьи быть.
С волками жить поволчьи быть. То есть, ну что поделаешь? Ну, жизнь такая. То есть ничего не поделаешь. Так, кто чем поделится, какими-нибудь яркими примерами? Есть? Да.
У меня достаточно много знакомых работает на заводе. Угу. Они считают, что очень многие, по крайней мере, считают, что рабочие должны пить. Я не знаю,
да,
почему.
Да. Но... Рабочие должны пить.
Да, должны.
Это самое. Врачи, как правило, должны курить.
Да.
Вот. Да. Ну, обычно. Вот.
Мы же после института, и там даже специально говорили, что вот это язык перевода, язык проектировщика.
Да, на стройке положено матом ругаться. Хорошо. Вот. Значит, и следующий это кармический детерминизм. Это я уже добавил. Это вот меня этим достают, это всякая астрология. У меня Раху, у меня там Кету, я Водолей, или еще что-нибудь такое, бред семи кобылы. Вот, полный вообще. То есть вот это вот все эти фишечки, финички, вот это как раз больше к этой аудитории относится. Да.
Вопрос, а если астролог говорит, к какой то варне относишься, это тоже
нет? Абсолютно, типа, потому что я, что касается варн, понимаете, ну нет сейчас чистых варн вообще, это такая сборная солянка, поэтому если, как это самое, если астролог вам говорит, что вы относитесь к какой-то варне, ну, наверное, может быть, вы к ней. Если лошадь вам говорит, что вы сумасшедший, значит так оно и есть. Я вам вообще ничего не могу сказать.
Ну, все-таки видно же, человек,
к чему?
Ну, или это было тоже?
Мы здесь говорим про детерминизм. Мы говорим про некую предопределенность. Да, таким образом мы себя сами загоняем в какие-то рамки. Я вот такое все. И возникает проблема, потому что мы на самом деле мы просто реагируем неким стандартным образом. И весь в чем то, что поскольку мы сами выбираем действовать таким образом, как правило, все эти теории работают. Просто потому что большинство людей они вот являются рабами вот каких-нибудь стереотипов, которые нас загоняют. Это нездоровое состояние. И все наши проблемы, они возникают именно отсюда. Потому что у нас есть определенные, то есть есть вот эта реактивная модель поведения, да, то есть когда мы реагируем, как всегда, в соответствии с какими-то установками, вот, в соответствии с тем, как принято, вот, или же сами себя обуславливаем, или же позволяем других себя обуславливать. Но у меня есть для вас хорошая новость. Этому есть альтернатива. Эта альтернатива называется проактивная модель поведения.
А можно вопросик по предыдущему, по реактивному?
Да, можно.
Вот смотрите, как бы я не думаю, что люди отдают себе отчет в том, что когда они ведут себя как-то, что вот там я такой секунд, он просто себя тупо так ведет. А вот когда потом надо отмазаться, типа ему спрашивают, а что ты так сделал? Ну, типа, ну такой я родился, или ну таким меня воспитали. То есть это уже как бы отмазка потом. Не то, что это тебя обуславливает на стадии принятия решения или поступка, а это потом для кого-то просто опубликовать можешь. То есть как вот с этим быть?
Факт в том, что да, люди в основном себя именно реактивно ведут. Они даже и не думают. То есть это потом можно подумать, что вот у меня, оказывается, тут какой-то диссерминист. Но это уже относится к реактивной модели поведения. Это же, когда мы начинаем анализировать то, что произошло, вернее, проактивный, то, что произошло. Обычно люди просто прям так реагируют. То есть, а потом начинают думать, ну вот я уж такой, я уж какой-то.
То есть вы хотите сказать, что вот если человек там, у него стоит выбор украсть или не украсть, он думает, блин, ну все так делают, и я украду.
Типа, он не это... думает.
А как?
Зачастую он не думает, он просто привык. Вот в этой модели смотрите что. Когда мы думаем, то здесь вот возникает некая щель, мы уже думаем. А ситуация в том, что вот это вот, то есть это павловская модель, что мы и не думаем. Все, реакция пошла, сработал условный рефлекс или безусловный рефлекс.
Понятно, то есть вот эти модели, это просто попытка вот эти поведения разградировать.
Это модель, да, естественным образом это модель, то есть понятно, что все равно как-то она может не так получается, но вот это вот именно некий такой стереотип поведения, который есть. То есть когда есть, то есть это ситуация именно, если генетический термин, это может быть уже даже и безусловный рефлекс, да, а все остальное это некий условный рефлекс. Вот они прям все идут. Вот. Причем, да, если брать какой-то кармический детерминизм, ну, все равно люди как-то обычно реагируют. То есть, да, то есть они себя с каким-то... Все хотят себя отождествить со знаком зодиака и потом механически как-то поступать, чтобы вообще не думать. То есть, вот это вот некая такая тенденция. Вот, то есть, и реально, то есть, мы сами, если мы действуем таким образом, мы себе просто превращаем в некую машину. Просто вот, просто в реагирующую машину. Причем мы даже и думать не хотим. Вот стандартным образом выбрали себе некую модель поведения, она и идет. Еще раз, торжественно говорю, но этому есть альтернатива. И она называется проактивная модель поведения. Думаю, да. И проактивная модель говорит, что оказывается то, между раздражителем и реакцией есть нечто. И это нечто называется свобода выбора. То есть вот вы все сидели, когда в этом самом углу на себя смотрели, вы смотрели, вот там Таня или там Миша, вот у него такие-то или у нее такие-то чувства, такие-то ощущения. Правда? И то есть иногда можно сказать, вот я себя чувствую, ну, я чувствую отвращение по отношению к этому человеку. И может это следующий вопрос. А что вы чувствуете по отношению к чувству отвращения к этому человеку? И можно сказать, о, я считаю, что, наверное, это не очень здорово. Или же, ну, я считаю, что, ну, совершенно нормально и естественно, то есть все хорошо. Правда? То есть вот это одна из способностей, это самосознание. Вот. Где-то в Упанишадах есть такой афоризм. Душа есть сознание, душа обладает сознанием. То есть мы есть и сознание, то есть сознание потом зеркало. И в зеркало мы можем видеть как отражение окружающих предметов, объектов, да, или там еще чего-то, так и можем видеть свое собственное отражение со всеми своими чувствами, мыслями, эмоциями, там, я не знаю, там, ощущениями, то есть все, что мы слышим. То есть вот это вот первая способность самосознания, способность взглянуть на себя со стороны, выйти в диссоциированное положение, то есть выйти из чувств и посмотреть на себя, на свое отношение к этим чувствам, или же мыслям, или же образом. Это вот то, что отличает то есть жизнь от живого от мертвого. То, что у нас есть вот все вот эти вот развитые функции. Самосознание первое. Вторая функция, которая опять-таки есть, это функция воображения. Мы можем придумать что-то, мы можем строить какие-то планы на будущее, да? Но, например, находимся, вот опять-таки, находимся в стандартной ситуации. То есть на нас там кто-нибудь, ну там, не знаю, вот там типичные какие-нибудь грабли, на которые наступают, да, какой-нибудь конфликт дома, там, с женой или с мужем. Одно и то же, да, то есть, ты знаешь, там, какая-то ситуация. Ну, я не знаю. Она, например, вот у меня ситуация, да, я сижу чем-нибудь занимаюсь, ко мне подходит жена в самый неподходящий момент, и, потому что ей чего-то там нужно, и вот, тут, вот нужно подойти именно тогда, когда я чем-то занимаюсь. Стандартная реакция, то есть морда кирпичом, вот, поскольку все-таки ну, нужно как-то реагировать, поворачиваешься, вот, и вроде как делаешь вот то, что просят, но делаешь со скрипом, потом в конце концов там еще и оторвешься еще, потому что не хочется делать. То есть и человеку неприятно, и самому неприятно, и все. Вот, то есть и ситуация стандартная, да, вот оно все одно и то же. Но можно на самом деле придумать, здесь есть вот этот зазор, и в этом зазоре можно сделать паузу и подумать, и придумать, а как бы поступить по-другому. И, например, можно просто, опять-таки, вот мы говорили про смену парадигмы, что-то другое себя пересмотреть и отреагировать по-другому, улыбнуться, например. Вот. То есть еще как-то. То есть, в принципе, когда то есть, нормально, ну, в другой ситуации можно придумать какие-то другие способы, альтернативные способы поведения. Поэтому вот это еще одна функция, проактивная функция. То есть воображение. Следующая функция, которая тоже здесь есть в этом зазоре свободы выбора, это совесть или же сознательность, да? То есть это некий внутренний компас, внутреннее ощущение, что хорошо и что плохо. Очень часто, когда мы говорим то есть про какие-то нравственные принципы, про какие-то возвышенные вещи, очень часто мы начинаем как-то доказывать с пеной у рта. На самом деле нет смысла ничего доказывать, потому что совесть или вот это вот чувство, внутреннее интуитивное чувство, понимание того, что есть правильно, что неправильно, что хорошо, что несет благо, что благо не несет, оно и так у каждого есть. Для тех, кто знакомы с ведической философией, источниками вот этих вещей, да, является, вот, пока не первых трех функций, является сверхдуша или параматма. То есть в Бхагавад-гите, наверное, первая функция – это функция души, воображение – это Господь сердце дает, да? Кришна говорит в Бхагавад-гите, не помню, как на санскрите звучит, в общем, короче, я талант человеке, то есть я именно творческое начало, я даю ему творческие какие-то идеи все эти, он является источником интуиции, сверхдуша является. Точно так же совесть. Говорится, что голос совести это голос сверхдуши в сердце, то есть некий абсолютный критерий того, что благом является и благом не является. Это все вот, это то, как устроен мир, то, как мы как все устроим. Это естественные функции живого существа. Следующая это тоже функция души, это независимая воля, когда мы можем сами решить, я делаю так или я поступаю по-другому. Мы можем сами выбрать свое поведение и принять решение к действию. Это все здесь, в этом самом зазоре, есть свобода выбора. И еще одно качество – это преданность или же любовь. Да, вот из этих. То есть это способность испытывать счастье при виде счастья других. Искренне радоваться за других. То есть, вот это все пять основных функций, которые есть в этом зазоре. То есть между раздражителем и реакции, да, когда на нас кто-то накричал, или же с нами как-то поступили, или же что-то такое внешнее произошло, мы можем сделать паузу и выбрать свою реакцию. Выбрать, пользуясь вот этими пятью функциями сознания, или пятью функциями, не знаю, души, которые есть.
А вот
что
касаемо совести,
да.
Там на самом деле с этим все не так уж и просто, да. Потому что порой мы применяем вот этот момент, потому что совесть, то, о чем вы говорите, да, это вот как бы такая это высшая совесть, да, но мы зачастую включаем другую, которая от ценности идет. И это самое, и это тут может завести вообще очень далеко, там вот это самое, в депрессию можно попасть.
Марат, да? Марат.
Понимаете,
это вот то самое, тебе не ок за твое поведение, допустим, да, самое, потому что у тебя там что-то есть, какая-то вот обусловленность. Опять-таки идет вот так вот,
от этого может пойти реакция такая, реактивная.
Понимаете, но вы это сейчас, то есть вы это хотя себя замечаете, эти тенденции, но в настоящий момент вы же диссоциированы по отношению к ним. Поэтому совесть есть. И истинное понимание того, что истина правильно, а истина неправильно, все равно есть. И мы способны даже вот от этих вот тоже каких-то наносных таких вот обусловлений тоже абстрагироваться, отойти от них со стороны и понять, что да, вот это вот бренное, а это вечное. Все равно. Вот, и просто вы очень яркий пример этого сейчас именно про это и сказали.
А да, это вопрос. Смотрите, на самом деле, как бы совесть, она, как правило, потом, да? Как бы мучает, потому что гнев всегда сильнее совести, там вожделение тоже.
А это какой дисциплин?
А Бог его знает, но дисциплин сейчас.
Какой у меня характер?
Психологический.
Психический дисциплин, да. Гнев сильнее.
Ну нет, я к тому, что самое, вот то, что сейчас предлагается думать перед тем, что делать, правильно?
По сути, мы всегда, то есть вот все эти вещи, они призваны, чтобы освоить тот ресурс, который у нас есть. То есть это все то, что мы можем делать. Понятно, что нужно начинать с маленьких шажочков. Да? То есть проще всего начинать не тогда, когда мы в гневе, да, и когда вот уже там зашкаливает. Сложно. Но именно вот в тех ситуациях спокойных начинать с чего-то, с чего-то начинать. И в каких-то более спокойных ситуациях, где вам сделать паузу между раздражителем и реакцией. И думать, как я могу себя повести по-другому. То есть, чтобы мы могли делать свой выбор. Может быть, мы выберем реагировать как всегда. То есть, на нас наорали, мы тоже наорали, но мы это выберем. Это будет, то есть, мы будем понимать, что на самом деле мы всегда это выбираем. Всегда наша реакция – это наш выбор. Просто мы не осознаем, что мы это делаем. Но мы всегда выбираем. И мы можем выбрать что-то другое.
А как вы думаете, что заставляет человека делать этот неправильный выбор или делать вот в этом эмоциональном... Только привычка, да?
Да, а это, батенька, уже привычка. На самом деле, Стивен Ковен вспоминает пример, историю одного замечательного психолога Виктора Франкла. Вот, это был немецкий психолог, который был... Он вырос... традициях, где вот, соответственно, психического детерминизма, где, да, вот такими же нас воспитали в детстве, поэтому нам суждено такими быть навеки вечными. И когда началась Вторая мировая война, то Виктор Франкл, он загремел в концлагерь. Он был евреем, поэтому его туда и отправили. И там были все эти совершенно нечеловеческие условия, когда, то есть... непонятно было, да, или же ты сам сейчас в крематории, то есть загремишь, или же ты останешься потом трупом выгребать это. Да. И, то есть, там было несколько вещей, связанных с этим, очень интересные. Первое, то есть, совершенно, то есть, жуткие условия, то есть, там над ним какие-то опыты ставили, то есть, ну, и в какой-то момент... Первая вещь. У него появилась цель жизни. То есть он просто задумался. То есть он вот все свое это ужасное пребывание, поскольку он был ученым, то есть он решил отнестись к этому по-другому, он сменил свою парадигму. И он решил, что я буду проводить исследование того, кто в таких условиях, кто в состоянии выжить. То есть какие люди, какими качествами, что делают те, кто выживают. Чем они отличаются от тех, кто не выживает в этих нечеловеческих условиях. И у него появилась цель в жизни. Вернее, в жизни у него не так, и всегда было. То есть у него появилась цель вот именно во всем этом существовании. И удивительная вещь, что он и выяснил, что на самом деле вот в таких условиях, во всех сложных, выживают или же становятся успешными те, у кого есть цель какая-то. Не просто те, которые выживают, чтобы выжить, а те, у кого есть некое видение будущего, и те, кто целеустремленны. Да, поэтому это целое направление психотерапии, потому что классический весь психоанализ и так далее, то есть они занимаются копанием в прошлом. То есть выяснение причины, почему это было, или почему то, или почему пятое, или почему десятое. Но вот этот вот опыт, да, Виктора Франкла, он показал то, что на самом деле гораздо больше мотивирует и реально продвигает вперед, да, и позволяет пройти через любые трудности именно видение цели. И стремление к какой-то цели. И поэтому то есть он стал ставить эксперимент в первую очередь над самим собой, потому что кругом были вот эти надзиратели, у которых было гораздо больше внешней свободы, то есть они, то есть у них все было в руках, у них была власть, они могли делать все что угодно. Но Виктор Франк, он вот благодаря вот этим качествам самосознания, и началось все самосознание, с умения диссоциироваться, да, от своих чувств, от своих эмоций, от этих стандартных реакций на все. То есть он стал реально творить, он стал творить свое поведение, он стал творить свою жизнь. И он ощутил, что хотя у окружающих его людей было, может быть, больше внешней свободы, у него было гораздо больше внутренней свободы. И эта свобода выбирать свое отношение. Да, может быть, мы не всегда можем выбрать какие-то свои, то есть мы не всегда свободно действовать, да, например, если нам там наручники наденут. Но мы всегда абсолютно свободно выбрать свое отношение к ситуации. У нас есть эта свобода выбора. И по мере того, как он стал развивать вот это вот свою вот эти мускулы все, да, вот эти вот, вот эти пять качеств, пять характеристик, пять функций, что ли, которые у нас есть, то на самом деле он просто стал себя действительно ощущать свободно. И более того, он стал помогать, или же стал сильнее, он стал поддержкой даже для тех вот, то есть надзирателей, которые кругом него были. То есть он стал для них источником силы, источником там, вдохновения, источником жизни. Не говоря уже о других заключенных. И то есть он пользовался всем этим, действительно, да, то есть так, что то есть он думал, каким образом он выйдет на свободу, каким образом будет, то есть, учить студентам всему тому, что он научился здесь. Это действительно давало ему жизнь. Поэтому это вот, вот эта проактивная модель поведения, она в частности, ну как вот, чтобы, не то чтобы ее основу, то есть она вечная, и так понятно, что это вечные принципы. Но очень большой вклад вот сюда внес, конечно, в таком в плане психологии, в плане теоретической, на Виктор Франкл. Вот, так что вот такие вот вещи.
Можно
какие есть вопросы?
Да. Разобраться до конца. Хорошо, привычка – это ответ для взрослых. А, например, для детей. Вот я сейчас смотрю на своих детей, они же нифига не думают. Они просто вот прям, реакция моментальная. А у них сейчас обусловленности вот тех, которых мы описали, кроме кармических, у них, в принципе, не должно быть никаких. Вот что вы на это скажете? Как вы думаете?
То есть у них фактически работает более-менее то, что называют генетическим детерминизмом. Вот, то есть, ну, чисто просто инстинкты, рефлексы какие-то, да, там, хочешь что-то поесть, что-то, какие-то вещи. Но на самом деле у детей точно так же есть все эти вещи. Есть и, то есть надо просто чуточку это развивать. Самосознание. Да, например, вот там я там обиделся. А как ты думаешь, то есть то есть нравится тебе твое чувство обиды или не нравится? Ну, так скажем, по-простому. Или, может, какие-то ну, более сложные вопросы, может быть, не смогут ответить. Ну, что такое, да? Творчество или воображение у детей очень хорошо развито. Почему? Совесть у детей очень хорошо развита. Вот. Независимая воля. Ну, здесь может быть сложнее, то есть выбрать что-то по-другому, да, в условиях. Но опять-таки, всякие маленькие проявления, все эти качества, они есть. Надо просто присматриваться к ней и поощрять всячески. Как, например, Стивен Кавей, да, вот у меня, например, там, с сыном тоже проблема. Ну, не проблема, а то есть типичная ситуация с детства. Папа мне скучно, папа мне скучно. Делать нечего. Все книги перечитал, все фильмы пересмотрел, уже не по первому разу, что делать. Вот, то есть, и Стивен Кови пишет, что да, у них в семье, то есть у них такое есть, у них там какая-то большая семья, чуть ли не 9 детей, у него что-то такое. Вот, и то есть у них являются главными в семье две буквы Н и И. И она означает находчивость, а И означает инициатива. Вот, поэтому если там что-то происходит, где твои Н и И? Где твои находчивость и инициатива? Поэтому с детьми то же самое.
Ну, это, простите, это еще вот, дети, все-таки вот вы сейчас смотрели сознательный возраст, и я вот у меня двое, там 6 и 3. Для 6 это годится, то, что вы сказали, а что там с тремя происходит? Потому что...
Вы знаете, тоже есть по чуть-чуть. Понятно, что дети, они очень сильно обусловлены, да? То есть на самом деле все эти свойства, они есть даже у животных. Только они в какой-то такой, в более притупленной степени. То есть там обусловленность еще больше. Вот. И понятно, да, то есть ребенок у него, пока он маленький, то есть он действует значительно себе реактивно. То есть совсем грудной ребенок, совсем реактивно действует практически. Но чем дальше, тем больше все эти вещи начинают просыпаться и раскрываться. Ну, естественно, они есть, скажем, человек, они просто. То есть, вот, скажем, в каких-то сложных условиях, да, если условия очень неблагоприятные, например, человек очень сильно болен, то вот эти функции, они сворачиваются, и он может то есть, уходить на уровень там, овощей или еще чего-то такого буквально. Вот. Но если создаются более благоприятные условия, стимулирующие все эти вещи, да, стимулирующие жизнь, то они начинают раскрываться. Но если мы будем гасить, если мы будем с человеком обращаться тоже вот в рамках всех этих детерминизмов, вот так вот, вот то есть, то тогда он таким и будет.
То есть про да. Детей я понял, независимость больше.
Сейчас.
Касаемо детей, я очень внимательно наблюдала со своей дочерью, и вообще могу сказать, что вот этот переходный возраст, это как раз процесс самоосознания и примирения на себя различных видов поведения у ребенка. Mm-hmm. И вот эти переходные возрасты, они как раз первые 3 года начинаются, потом 7 лет, а потом вот этот тот самый сложный, да, это вот как раз 14. И дело в том, что мы, родители, на самом деле, внушим как раз вот эти вот проявления ребенка, то самое, вот это вот какое-то примирение на себя, различные виды поведения, потому что мы начинаем ему вдалбливать вот эти вот детерминизмы. Если мы не будем за собой следить при этом, то тогда ребенок у нас действительно будет только реактивно реагировать на внешние раздражители.
Здесь очень важная вещь, конечно, то есть к этому переходному возрасту, это то, какова была ваша история отношений до этого. Если у вас есть достаточное доверие, если оно сложилось, да, если вы все эти вещи, то есть как-то стимулировали вот эти вот поиски все до этого, то тогда, в принципе, ну и переходный возраст тоже ничего. Я помню, у нас интересная вещь. Мы в 98 году, в течение полугода, мы с Фриндой были. То есть я был директором вот Гурукулы школы юридической гимназии, она уже не стоит как закрылась, а тогда она была. И тогда у нас был, то есть там было несколько классов, и один из них там был класс 7 или 8, то есть да, лет по 13 как раз. Сейчас он уже то есть, за 20. Вот они на Махатку где не батюшка уже, тоже уже взрослые вообще переженились, замуж поуходили. Вот. А тогда это был как раз вот этот переходный возраст. И я помню, что то есть первый месяц была просто война с ними. То есть кто чего, куда кого. А потом мы все очень сильно подружились, и на самом деле были очень-очень хорошие, очень доверительные отношения с ними. Просто потому, что мы не принимали их, что ли, как личности, то есть уважали их право на то, чтобы быть, делать ошибки, и ничего такого страшного, всякое бывает, не катастрофа. Вот, поэтому... Такой интересный момент. Внизу еще одна цитата. Это цитата Элеоноры Рузвельт, супруги президента Рузвельта. Получает, да, что никто не может принести вам боль без вашего согласия. В первую очередь, конечно, про эмоциональную боль. То есть мы можем выбрать свою реакцию, мы можем выбрать свои эмоции, как реагировать на те или иные вещи. То есть и точно так же, как, дорогие друзья, есть, не то, что там призыв, но некий факт, да? То есть во всем этом действует закон урожая. То есть если посеял, если не будешь поливать, если не будешь ничего делать, ничего не произойдет. Те же самые вклады на национальный банковский счет. То есть, да, как вот Саша сказал, что... Мы просто непривычно нам это делать. И кто-то делает естественно. Да? Те, у кого хорошие отношения с другими, понаблюдайте, они именно это и делают. Сами, может, того не понимают. Вот, они именно себя так и ведут. То есть это привычки, это вещи, которые нужно отработать. Я помню, что для меня вот была такая же реакция, как у Саши. Я их все время забывал. Уж все 7 я точно никогда не помню. Поначалу, для меня была проблема хотя бы 3 какие-нибудь вспомнить. Но потихонечку, если вот капля камень точит, если заглядывать, вспоминать, то есть там куда-нибудь в блокнотик себе записать, что-то попробовать, поначалу это выглядит довольно неуклюже, потому что ты там искусственно это делаешь. Но так или иначе, то есть ты это делаешь, и оно работает. И всякие маленькие успехи, да, вот как мы сегодня слышали, как оно работает, и мы убеждаем, что оно действительно работает, потому что так мир устроен. Вот это, в принципе, это какие-то вещи, это, то есть, да, там тоже Стивен Ковин, просто вот уловил вот то, как устроен мир. Это просто очень удачная модель мира, очень приближенная к реальности. Это то, как оно на самом деле работает. Вот. Поэтому им можно пользоваться. И если мы начинаем привыкать, то получается, мы все работаем. Это действительно вопрос привычки. Я говорю, что у меня те же эти вклады на эмоциональный счет, у меня где-то за полгода, за год. Я вот их вроде как вот освоил, и до сих пор они стали частью, они стали просто для меня привычкой. Вот. Поэтому это так. И вот эти все эти вещи, да, сейчас мы находимся на первом уровне. Это очень важная вещь. То есть это те свойства, те мускулы, которые нам нужно наращивать. Они наши, они у нас есть. Это наши сокровища, наши ресурсы, с помощью которых мы можем творить чудеса в своей жизни, в жизни других людей. Ну что, дальше движемся? Кому нравится, поднимите.
Так,
значит, на практическом плане наши вот эти реактивные или же проактивные модели поведения, они естественным образом, неосознанно проявляются в нашем языке. Слева у нас есть фразы реактивного языка, да? Вот они все. И сейчас я попрошу, сейчас давайте сделайте табличку, я здесь сделал пустые места, а вы себе сделайте, то есть, табличку. И по одному будем писать, то есть, да, реактивный вариант. Я ничего не могу поделать. То есть, каков может быть проактивная фраза? Все зависит, слишком смелое утверждение.
Что я могу сделать в этой ситуации?
Что я могу сделать в этой ситуации?
Я могу что-то сделать.
Я могу все
изменить.
Я могу все изменить, это, наверное, может быть переоценкой своих возможностей, но...
Да, я могу все.
И тоже, наверное, будет переоценкой своих возможностей.
С чего это начать?
Нужно подумать,
да, можно подумать и что-то сделать. То есть можно сделать что-то. А? Выход есть, да, очень хорошо, выход есть. Да. Есть выход.
А можно вообще не париться.
Можно изменить отношение к ситуации, да. Замечательно. Ну, пишите, ничего хотите, то пишите. Любой альтернативный. Окей, следующая реактивная фраза. Вот такой уж я есть. Вот уж извини, вот такой я есть.
Каким я хочу быть?
Окей, я могу выбрать, каким я хочу быть. Еще что? Я могу изменить свое поведение, я могу выбрать свое поведение. Я могу научиться, то есть, если я не могу изменить поведение, то я могу научиться вести себя по-другому. Правда? Я могу быть другим. Я выбираю что?
Я выбираю свое поведение.
А фраза насчет «ну и что?» она не покатит? Ну типа «ну и что?»
Ну это налево как раз, реактивно.
Ну не знаю, не, ну типа «я хочу», ну и нормально.
Еще раз.
Ну вот, вот уж я такой есть, это как бы, ну знаете, какой-то такой, ну типа, какой-то оправдательная интонация, да? Ну а утвердительная интонация против этого будет, ну и чё? Ну типа, да, я такой, ну и что?
В таком случае ты признаешь бездействие.
То есть,
не, а мне нравится,
что ты такой. Я вот такой и есть, и это мой выбор, и я хочу быть таким.
А, то есть это мой выбор, да?
Да, это мой выбор. То есть я вот, да, вот я вот такой. То есть я сказал, я вот так, ты нечуткий человек, ну вот такой еще есть. Я выбираю быть нечутким. Мне вот так вот почему-то вот это мой выбор.
Безответственно.
Я выбираю быть безответственным. Мне так нравится, мне так хорошо жить. Например. Но там дальше будет, что мы вправе выбирать, то есть делать свой выбор, мы свободны делать выбор, но мы не свободны выбирать последствия этого выбора. Поэтому я могу выбрать быть безответственным, не проблема. Но у этого будут последствия, будут портиться отношения и т.д. и т.п. И это мы уже будем не свободны делать.
Можно проактивно, вот такой есть, проактивный вариант, я могу творить себя сам.
Да, я могу творить себя сам. Так. Хорошо. Он так меня раздражает.
Я раздражаюсь. Не прекрасно. Я не могу себя
выбрать.
Я так реагирую. Я выбираю.
То есть я могу выбрать, то есть я могу отреагировать по-другому.
А почему он меня раздражает?
Это а не важно.
Нет, ну как бы я задаюсь этим вопросом, отвечу на него, и тогда он не перестанет.
Нет, не факт. Из того, что вы ответите на этот вопрос, ничего не поменяется. То есть лучше вот это все к тому же, что когда мы начинаем думать про прошлое, то мы еще ничего не решили. То есть мы хорошо, мы там что-то там изменили, но нам все равно придется решить, даже если мы разберемся с тем, что было в прошлом, все равно задача останется все равно той же самой. Как я себя буду вести по-другому? То есть тогда, например, не так важно, как мы упали в яму, важно, как из нее выбраться. То есть и даже если мы поймем, как мы в нее упали, все равно задача останется той же самой, как из нее выбраться. Поэтому можно не тратить особенное время, сперва выбраться, а потом уже, ну если закончится, можно подумать, как в нее в следующий раз не падать. Поэтому вот эти все эти копания в прошлом, практика показывает, практика психологов показывает, они, в общем-то, не шибко эффективны, потому что задачи мы все равно не решили. Это то, что Виктор Франк говорит, что эффективнее целеполагание, нежели чем копание в прошлом. Да, то есть я могу выбрать другую реакцию. Например, помните замечательный мультик про трошку и ножик? Помните? Когда он там, то есть пошел с палкой по грозе, а потом в конце концов взял и вынул маму и сказал, просто улыбнись. Вот. Он, тот, который сидит в руках. Поэтому мы можем выбрать другую реакцию. На самом деле это называется психотерапия, то есть стратегия замешательства, когда мы реагируем нестандартным образом. Да, у нас там кто-нибудь, какая-нибудь там тетка на базаре наорала, какая-нибудь такой мордой. Вот, а мы ей говорим, вам, наверное, плохо, или еще что-нибудь такое. Вот, наверное, что случилось? Ну да, ну красиво было, чтобы издевательство не прозвучало. Но если просто по-человечески отнестись, то может быть совершенно другая реакция. Хорошо. Они не согласятся на это. Что может быть проактивной фразой?
Может, я постараюсь объяснить им выгоду, чтобы
вызвать согласие. Да, я постараюсь быть достаточно убедительным, я постараюсь объяснить им их выгоду очень хорошо. То есть я постараюсь сделать эффективную презентацию. Просто сесть и подумать.
Я им сделал предложение, от которого они не смогут отказаться.
Да. Так, дальше. Мне придется это сделать.
Я выберу, делать ли это или нет.
Да, я посмотрю. Что еще может быть?
Смеюсь.
Так, еще что может быть?
Я сделаю.
Мне придется это сделать с радостью.
Я посмотрю, какие могут быть еще альтернативы. Правда? Могут быть альтернативы какие-то. Хорошо. Я не могу.
Я попробую.
Я попробую.
Я сделала столько все, что моя сила.
Да, я не хочу. Не хочу. Да, я не хочу, кстати, да, это верно.
А я научусь, можно.
Или я научусь. Или вот та самая слова «я не хочу». Потому что зачастую, когда он говорит, что я не могу, это означает, это некая отговорка. Я не хочу этого делать. Не то, что я не могу. Могу, наверное. Не хочу. По каким-то своим там причинам. Так, дальше. Я вынужден. Что является настоящей правдой?
Я не хочу, но
ну, это тоже реактивное. Ну,
да, как-то
я выбираю. Не то, чтобы я вынужден. Я же был, то есть, ну, что же вынужден? Мой выбор. Да, в данных обстоятельствах, при всем при этом, это мой выбор. По каким-то внутренним своим соображениям.
А если сказать, это мой долг, это проактивное или нет?
Это мой долг. Ну, я зачастую сталкиваюсь с людьми, которые вот то, что я долгом считаю, долгом вообще не считают. Вот совсем. Поэтому это мой выбор, то, что я следую этому долгу. А в принципе я могу ему и не следовать. У этого будут свои реакции, свои последствия, но в принципе я могу выбрать, чтобы там прыгнуть с 16 этажа вниз головой. Я могу выбрать. Это мой выбор. Правда, последствия я уже контролировать не буду, скорее всего.
Ну,
Несмотря ни на что.
Что?
Если бы только не смотрели на что.
Да, если бы только, вот если бы только был...
Независимо. Уже.
Да. Вот. Я могу подумать, то есть опять-таки могу что-то выбрать. Еще одна интересная фраза, да, я его или ее не люблю. Что может быть альтернативой проактивной? Вот я его просто не люблю, или ее не люблю.
Мой выбор реакции любви.
Интересная вещь, то что любовь, есть любовь чувства, а есть любовь действия. То есть, да, как Стивен Кавер рассказывает, то есть какой-то мужчина зашел, говорит, у нас в семье с женой проблемы. Мы просто не любим друг друга, то есть нету чувств. Стивен говорит, ему, так любите. Говорит, ну как любите? Не люблю и все, говорит, вот нету чувства. Так это очень хороший повод для того, чтобы вам начать ее любить. Смотрел, говорит. Что это означает? И он сказал, что любить означает чем-то жертвовать ради нее, да? Что-то слушать, эмпатировать, сопереживать, спрашивать, чем можно помочь. То есть делать эти самые... То есть любовь это те же самые, это когда ты отдаешь, это те же вклады на счет доверия. Поэтому если мы кого-то не любим, если мы кому-то испытываем чувство отвращения или еще чего-то такого, то это очень хороший повод для того, чтобы начать его любить, чтобы начать что-то делать. Потому что иначе, вот представьте, вот мы сидим в этих чувствах и сидим себе, и все плохо. И что с ними поделать? Вот они есть и есть, да, если у них трудно. То есть совершенно реактивная ситуация, просто тупиковая. Потому что вот ты в этих чувствах бываешься негативно. Но можно начать что-то делать, можно начать строить отношения потихоньку. Можно начать любить активно другого человека.
Я люблю активно.
Что?
Я люблю активно.
Да, проактивно. Но опять-таки это наш выбор. То есть, или же можно так и оставаться в этих чувствах нелюбви и в этих негативных эмоциях. Но если мы хотим из них как-то выбраться, то мы, понятно, что мы можем что-то делать. И вот это вот именно оно и надо делать. Что-то. Может быть, пересмотреть свою парадигму, пересмотреть свои роли, да? А в какой роли я бы мог любить этого человека, или же, то есть, да? И, ну, по крайней мере, то есть это какой-то выход уже. Да.
У меня получилось это сделать. 4 года у нас был конфликт с коллегой по работе. И знаете, за год, даже меньше, я научилась любить этого человека, девушку. И у нас очень хорошо наладились отношения в компании. Я считаю, это огромное достижение.
Спасибо вам огромное, да.
Хотите проактивный вариант фразы?
Да.
Я его не люблю. Я пошел за подарком.
Да, здорово. Очень хорошо. Пишите. Хороший вариант. Вот, так что, пожалуйста, следите за своим языком, это будет домашнее задание, и за языком других людей. Просто, опять, нужно всему этому уделять внимание. Вот если мы начинаем осознанно уделять этому внимание, начинаем слушать, как другие говорят. Просто именно вот эта осознанность начинает проявляться, мы начинаем понимать, где реактивно, где проактивно, и потом то есть начинаем уже контролировать свое поведение, начинаем контролировать себя. Вопросы по этому слайду? Движемся дальше. Так, следующее, если вы помните, мы когда записывали в определении проактивности, это было действовать в рамках круга влияния. То есть все какие-то события, которые кругом есть, да, что происходит, их можно поделить на 3 сферы. Первое это что-то, что нас вообще особенно не беспокоит. Да, какие-то там, я не знаю, погода в Африке, например, нас она не очень беспокоит, да? Или там, есть ли жизнь на Марсе, вот, ну, в принципе, по барабану. Следующее, это что-то, что нас беспокоит, да, это круг заботы, вот, то есть те вещи, которые для нас значимы, эмоционально значимы, что-то, что, о чем мы волнуемся, переживаем, вот. И внутри этого круга заботы есть еще более маленький круг, который называется круг влияния. Это что-то, на что мы реально можем как-то повлиять. Приведите примеры того, что не заботит, например.
Политика.
Политика. О, это хорошо, что она кого-то не заботит. Здорово. Так, еще чего?
Погода в Австралии.
А, погода в Австралии, да. Так, кого заботит политика? Поднимите руки. Кого все-таки заботит политика? Ну и напрасно она всех не заботит, потому что здоровье все-таки как-нибудь заботит. Вот, то есть, ну, хорошо. Временами. Временами дождь. Вот. Хорошо. Теперь, что, так, а теперь какие вещи находятся в кругу вашего влияния? Какие не находятся? Сколько заботы? Что находится, что не находится? Приведите пример.
Наше поведение.
Наше поведение в круге нашего влияния. А что не то есть, в круге нашего влияния?
Окружающих.
Поведение окружающих. Не совсем в круге нашего влияния. Мы про это немножко поговорим. Вот. На самом деле есть три вида сферы влияния, да? То есть есть наша, то есть сфера нашего прямого влияния, косвенного влияния и отсутствия влияния. То, что связано с нами самими, скорее всего, это будет в круге нашего влияния. Ну, в какой-то мере, да, например, нам может быть трудно повлиять, скажем, на, ну, например, да, скажем вот так. Вот у меня весной случилась там жуткая гипертония, там криз, и, скажем, повлиять на свое давление просто вот так вот, силой воли, силой мысли, не получается. В принципе, можно, это тоже возможно, то есть при достаточной практике, да, то есть какого-то там аутогенной тренировки, или как ты ее там называешь. Но, в общем, трудно. Но, скажем, повлиять на свое поведение, на то, чтобы вести более здоровый образ жизни, чтобы питаться по-другому, там, зарядкой заниматься, на то, чтобы и помимо всего прочего, помимо этих внешних вещей, помимо того, чтобы просто отношение к жизни поменять свое, это в сфере влияния. Вот. То есть, поэтому какие-то вещи, связанные с нами самими, тоже могут в сфере косвенного влияния, да, вот какие-то там, какие-то болезни, еще что-то. В сфере влияния, но, в общем, может быть, косвенного. Вот. А что-то в сфере непосредственного влияния, а что-то не сфера влияния вообще. Анекдот хотите? Два мужика в троллейбусе едут, работяги, где-то там сидят на сиденье, вот, один из них читает газету, правду, вот, и поворачивается к другому, говорит, слушай, говорю, что ты меня в последнее время, говорит, в антураз очень сильно беспокоит. А ты почеши его. Проактивная модель поведения, что в сфере круга влияния, что если не в сфере круга влияния. Вот два, соответственно, то есть два фокуса. То есть проактивный или реактивный фокус. На чем мы сосредотачиваемся? Если мы сосредотачиваемся на круге своего влияния, то это наращивает наши проактивные мускулы. Да? Когда нам удается, то есть, вот там, например, вот, когда нам удается делать маленькие вещи, маленькие успехи, то постепенно круг нашего влияния расширяется, и круг забот уменьшается. Поэтому проактивные люди, вместо того, чтобы... То есть, что мне точно не сфера нашего мнения? Все то, что было в прошлом. Да? Переживать по поводу прошлых вещей, то есть, какие-то вспоминать прошлые обиды, абсолютно вещь вне сферы нашего времени, это уже произошло. А то, что в сфере нашего влияния, мы можем наращивать свои проактивные мускулы, мы можем выбирать другую реакцию, мы можем строить какие-то позитивные, вдохновляющие цели, мы можем двигаться куда-то, двигаться вперед. Мы можем стать хозяевами своей судьбы. Смотреть в будущее, а не оборачиваться в прошлое. И это расширяет наши возможности, расширяет круг нашего влияния. В то время как если мы беспокоимся о тех вещах, о которых можно только беспокоиться, то это наоборот, то есть делает нас все менее и менее, то есть все более и более реактивными, все менее и менее способными вообще то есть, действовать самостоятельно, да. То есть они на нас как-то еще больше скукоживают, что ли, все эти то есть, беспокойства о том, о чем невозможно беспокоиться. Почему она не такая, почему он не такой, почему это произошло, уже произошло, почему все вот не такое, какое должно бы оно быть на самом деле, почему оно все неправильное. Когда мы беспокоимся об этом, то реально мы тратим свою эмоциональную энергию на эти вещи, мы растрачиваем ее. И чем больше мы ее растрачиваем, тем меньше у нас остается силы, способности действовать проактивно. Такой штопор получается. депрессивный. Самосрабатывающие пророчества начинают действовать. Вопросы, комментарии? Да, пожалуйста.
Как понять, на что можешь повлиять, на что нет?
Как понять, на что можешь повлиять, на что не можешь повлиять? Какие есть ответы?
По результату.
Можно подумать, можно методом проб и ошибок, можно спросить у кого-нибудь, посоветоваться с кем-то. По-разному можно. Есть три источника знания. Прамана, то есть три прамана, это что там? Пратьякша, Ануман и Шабда. То есть непосредственный опыт, непосредственный эксперимент, можно убедиться. Вот. Можно, то есть логический вывод, подумать. И можно, что проще, это почерпнуть знания из авторитетного источника. Да? Например, ну, спросить у кого-то или посчитать где-нибудь. Вопросы? Комментарии?
Комментарий. Кругам. Там один подходит под понятие, что делать, а второй, кто виноват.
Типа... Да, один подходит под понятие, что делать, а другой понятие, кто виноват.
Получается, один ресурсный, другой не ресурсный.
Абсолютно так. Так, я хотел еще в качестве демонстрации немножко повозить скоризов жизненного баланса, но я не уверен, что хватит на это время. Если хватит, поводимся. А еще одна картинка, которая тоже бывает, эта картинка называется эмоциональная близорукость. То есть бывает то есть ситуация, когда человек обладает реальными знаниями, силой, властью, еще чем-то, да, то есть очень большой круг влияния. Но вследствие своего эгоизма, то есть круг его заботы, то есть то, о чем он действительно переживает, что его волнует, он очень-очень маленький. Эта ситуация тоже реактивного поведения получается.
Я тут недавно то слышал, чтоб твои желания офигели от твоих возможностей.
Чтоб твои желания офигели от твоих возможностей.
Это типа этого. Mm-hmm. Но вроде на близорукость не похоже.
Вот это ситуация эгоизма, на самом деле. Когда человек может, да, давать, обещать, может делать что-то, может переживать за других, может отдавать много, и этого не делает. Когда ему стоило беспокоиться чуть-чуть о больше, чем только о самом себе.
Если он так выбрал.
Да, если это может быть его выбор, и при всем при этом, то есть всегда нужно помнить, что у всего есть свои последствия.
Каковы последствия эмоциональной?
Как вы думаете, каковы будут последствия эмоциональной безопасности?
Да любить никто не будет, уважаемый.
Человек один останется.
Сужение круга влияния.
То есть человек останется один, в конце концов, его никто любить не будет. Еще какие-то отдельные моменты, да, про проактивность, чтобы не забыть. Про это мы уже говорили. То есть сферы прямого контроля, есть сферы косвенного контроля, есть сферы вне контроля. Это понятно. Еще одно такое тоже понятие, которое связано с этим, переходной фигурой. То есть вот эта вот способность действовать в рамках сферы контроля, же круга влияния, она очень-очень ценна, потому что то есть у каждого из нас есть что-то, где мы можем действовать, да, то есть что-то, что находится в сфере контроля. И постепенно, как на этой картинке было, то есть когда мы начинаем действовать, начинает расширять сферу своего контроля, начинает расширяться. И Стивен Кови рассказывает историю, что он консультировал какую-то одну фирму, то есть был консультантом. Там был очень такой талантливый президент, очень такой действительно очень умный. Но у него был авторитарный такой диктаторский режим. И он всех буквально там гонял за любую мелочь, он буквально гонял стенку по самую шляпу, то, что называется. И его все терпеть не могли, они все ждали, когда же в конце концов он идет на пенсию. Вот, еще годиков 5 потерпеть может придется. И Стивен рассказывает, что там в этой организации был один из менеджеров второго звена, вот каких-то, который, то есть я обычно все это так и было, то, что там в коридорах там за сигаретой или там где-нибудь за чашкой кофе все, значит, перемалывали костиком начальнику, и все его терпели, потому что так иначе все понимают, что он талантливый руководитель, то есть не руководитель, талантливый человек, но тащит на себя всю эту фирму, всю эту организацию, но его никто не любил, поэтому вот такой микроклимат был совершенно ужасный в организации. Вот. И Там был один человек, один из менеджеров, который к нему точно так же относились, но он решил занять другую позицию. Он начал, то есть вместо того, чтобы то есть, ворчать по поводу того, на что он не может повлиять, он начал сосредоточиться на то, на что он может повлиять. Он стал именно эксплуатировать, что ли, свои вот эти вот качества, да, души, то есть творчество, воображение, начал действовать нестандартно. Он начал с того, что он попытался понять, чего хочет его начальник, то есть что для него важно, что его беспокоит. И то есть, когда появилось это желание понять другого, он действительно стал реально его понимать. И то есть как-то произошло так, что вот этот вот президент, да, он подошел к нашему Стивену и сказал, ты знаешь, вот этот вот там такой-то человек, он вообще, я просто удивлен. Вот представляешь, он принес мне отчет вот, с анализом там, каких-то данных, цифр. И ты знаешь, он то есть, снабдил его комментариями, то есть да, он стал дополнительный комментарий, именно в той области, которая меня всегда и волновала. И его результат, его дополнение, я не просил его это делать, но его дополнительный анализ, он был просто настолько уместен, что я был просто действительно удивлен и потрясен. И когда было очередное собрание, то есть там планерка какая-то, да, то, как всегда, он раздавал директивы налево и направо, ты делаешь что-то, ты делаешь это, оценивает деятельность каждого, но когда дошло до этого человека, он спросил, а как вы думаете? И, соответственно, то есть так начало, то есть, начало что-то меняться. И его коллеги, значит, которые привыкли жить в реактивном режиме, то есть опять начали реагировать теперь уже на него. Ага, гад такой, значит, решил подмазаться. Вот. Но и по отношению к ним он тоже занял проактивную ситуацию, где он начал ну, каким-то образом сопереживать, помогать им, не просто там вот, ради себя, а помогать им точно так же начал. То есть где-то какие-то советы давать. И постепенно этот один человек, он изменил весь микроклимат в организации. Он не был начальником, он не был особенно никем. Но вот это вот то, что называется переходной фигурой. Для того, чтобы изменить все, вот, то есть это можно сделать, находясь в любой ситуации, в любом положении. Вот. Так что вот такая вещь. Поднимите руки, кто находится вот в какой-то вот такой вот неблагоприятной ситуации, вот подобной тому, что я сейчас написал. Кому-то такие есть?
Была.
Так или иначе, то есть знаете, что вот то есть, там в семье еще, да, очень часто бывает, да, например, типичная вещь, это семья. Если, то есть те, у кого кто вырос в неблагополучной семье, там, или там без одного родителя, или может с собой, но там тоже что-то такое неладное происходило, зачастую, поскольку нету ролевых моделей поведения, очень часто эти стереотипы просто из поколения в поколение переносятся одно с другим. Но, опять-таки, даже в этой ситуации мы всегда, у нас есть свобода выбора. Мы можем начать действовать по-другому, можем научиться где-то еще. Мы можем пройти семинар по семинару высокоэффективных людей и действовать по-другому. То есть, поэтому это тоже одно из свойств, наверное, проактивности. Да? То есть один из вариантов проявления проактивности, когда мы становимся переходной фигурой, переходной личностью.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А вот по поводу вот этой эмоциональной близорукости, вот круг влияния, когда шире круг забот. Допустим, если какой-то человек считает, что теоретически круг твоего влияния шире круг забот, который его беспокоит, но тебе эти заботы, они как бы, ну, скажем так, не близки, то что тогда? Потому что, в принципе, понятно, чем это все закончится, но вроде как получается не совсем это правильно, потому что тебя фактически навязывают. Что скажете?
Да никто ничего не навязывает.
Ну, как
не близки, не близки себе.
А?
Не близки, не близки себе.
Не, ну а что это в семье происходит?
Что?
Если это в семье происходит.
Придет к определенным последствиям.
И все, да?
И все.
Понятно.
Мужик, собирайся. А ты кто? Я смерть. Ну и что? Ну и все.
Не, ну хорошо, а как сделать так, чтобы не привело к определенным последствиям?
Возможно пересмотреть свои роли.
То есть впрягаться или не впрягаться?
Возможно пересмотреть свои роли.
И то, и другой стороне, или как?
Ну, опять-таки, то есть...
И ожидания.
Может быть, прояснить ожидания, может быть, они не так все понятно, может быть, просто поменять, да, вот и серию. Да, если я не хочу ничего делать, значит, в принципе, мои какие-то отношения, ну, скорее, более негативные, чем позитивные, в общем и целом, скорее всего. Вот. Поэтому я могу и с этим жить, у меня есть, может быть, свой выбор, да. То есть я могу, ну, скажем, эти отношения могут дойти до некого логического конца, то есть как-то, ну, разъедутся в разные стороны. А может быть и другая вещь, потому что на самом деле, если мы живем в соответствии с принципами, а не ценностями, да, то мы можем понять, что, скажем, любовь, да, это может быть просто более высоким принципом, по-любому, или принцип верности, может быть, по-любому, чтобы как бы ни было. И если мы будем эмоционально подпитываться не от того, чего я сейчас чувствую к этому человеку, он или она ведет себя, ну, скажем, некую естественную, да, если мы на уровне своего ложного эго находимся, то это понятно, что там другой человек может наше, хронически по нашему ложному эго приезжаться. Может, он когда-нибудь это и передумает потом. Вот. Но, соответственно, мы можем, если мы будем ориентироваться вот на внешний фактор, на эмоциональную реакцию другого человека, на его поведение, то, вот как мы на одном из прошлых семинаров говорили, то есть мы будем находиться в зависимости. Наше внутреннее состояние, наше счастье, наша радость жизни будет зависеть от этого. Но если мы будем оказаться самоудовлетворенными личностями, если мы будем черпать удовлетворение к тому, что мы следуем этим вечным принципам, если мы будем верить в них, принцип верности, например, он займет время, но он сработает. То есть, если, несмотря ни на что, мы вот не будем реагировать реактивно, да, не будем, вот как всегда, а все-таки будем зависеть именно вот от того, что находится в сфере нашего контроля, то есть, да, если будем, то есть, полагаться на эти вечные принципы, то результат тоже придет со временем.
Можно маленькое уточнение?
Можно.
А если вот, ну, считается, что круг влияния, ну, на самом деле он теоретический, не факт, что он практический, просто вот человек как бы забился в голову, что это, вот, это же теория, ее же нет на практике, как бы. Ну, типа того, что ты вот должен это сделать. Тот, что как с этим?
Чего кто что должен сделать? Ну, люди, вы можете сами понять, что ходит ваше влияние, что не ходит ваше влияние? Это как раз...
Не, вот... ну бывает такое, что тебе просто навязывают, что вот, вот, ну, типа...
Как... А вот мы говорим про проактивное поведение. Нам могут навязывать все, что угодно, но мы можем сесть и подумать. Да. Мы можем подумать. Это все не так быстро, не так сразу все происходит, но это вот про это именно эта привычка идет, что у нас есть выбор, у нас есть этот зазор между раздражителем и реакцией. Не нужно эти проактивные мышцы потихонечку развивать с чего-то, с того, что получается. То же самое, да, если бы у меня только была нормальная жена, или если бы у меня был там, не знаю, то есть если бы я получил нормальное образование, если бы у меня были нормальные родители, если бы я что-то имел. А второе – это быть. Я могу быть более чутким, отзывчивым человеком, я могу быть более зрелым человеком, я могу быть сам, я могу работать над собой, я могу развиваться. Тоже. Первая – это реактивная ситуация, если бы было бы. Вторая – проактивная. Следующий важный тезис, да, про который мы уже говорили, что мы свободны выбирать свою реакцию, но не свободны выбрать последствия своего выбора. Это понятно? То есть вот на этой вот павловской картинке, понятно, там есть зазор. Не то, что мы действуем вот на автомате. Мы действуем на автомате, потому что мы выбрали действовать на автомате. Мы можем выбрать что-то другое. Вот. И надо всегда помнить, что это всегда наш выбор. То есть, что такое ответственность? Это способность отвечать, когда мы сами отвечаем. Очень часто люди, те, кто знакомится с ведической культурой, перестают там есть. Есть мясо, вот, им там есть какие-то вещи перестают, то есть, скажем, начинают вести какое-то другое положение, нестандартное, не общепринятое. И то есть, когда там их родственники начинают беспокоиться по поводу того, что с ними происходит, зачастую они говорят, потому что там так написано, или потому что книга так написана, или еще почему-то. Но на самом деле это происходит, потому что это наш выбор. Мы выбираем, потому что так или иначе, по какой-то причине нам это нравится. Что-то нам нравится. То есть мы действуем не потому, что так надо, да, а потому, что нам нравится действовать так, как надо. В конце концов. То есть, поэтому вот это важная вещь. То есть, надо понимать, что мы свободно выбирать свою реакцию, но не свободно выбрать последствия своего выбора уже. Поэтому нужно думать о том, что произойдет. Вопросы? Комментарии? Кто-то может поделиться какими-то реализациями на эту тему?
Это причина следственная связь.
Это причина следственная связь, да.
А это и есть карма?
Да, это и есть карма, конечно. А еще одна, тоже еще один тезис сюда же. Каким образом относиться к ошибкам? Вот, то есть мы можем совершать ошибки. И нормальное отношение к ним, это понимать, что ошибки – это возможность научиться, да, то есть это столпы будущего успеха. Сила Прабхупада говорит, что ошибки – это столпы будущего успеха. Тоже проактивное отношение к всему к этому. Вопросы? Комментарии? Уроки. Движемся дальше? Потихонечку подходим к концу. Уже говорили про важный такой фактор, то есть важный момент в развитии этих проактивных мозгов – это брать на себя какие-то обязательства и выполнять их. Очень важно их брать, вот, и очень важно их потом выполнять. Принцип, который здесь висит, это то, что личности несут ответственность за собственный выбор и имеют свободу выбора. То есть мы берем на себя, это наш выбор, это способность отвечать. Мы можем подумать и ответить. Главная парадигма. Я несу ответственность за свое поведение и выборы, которые я принимаю в жизни. Я могу расширить свою личную свободу и круг влияния, если буду действовать проактивно. Это жизнь. Жизнь расширяется, она фонтанирует. То есть дивергенция потока не равна нулю, для тех, кто помнит физику и математику. Никто не помнит? Математиков нет? Есть? Есть, но не помнит, да? Помним? Да, это для векторного потока. Ключевые процессы. Распознавайте себе реактивные тенденции и развейте проактивные отклики. Увеличивайте свой круг влияния. Станьте переходной фигурой во благо себе и другим. Пользуйтесь пятью человеческими способностями, делая осознанный выбор при принятии решения. От смерти, то, чем дух отличается от материи. И постоянно творчески, постоянно растет, постоянно обновляется. Это функция жизни, функция сознания. В то время как материя сама по себе схлопывается, а все само по себе разваливается, переходит в некое индифферентное такое состояние, энтропия. Это материя, а это жизнь. Поэтому важно брать обязательно на себя перед самим собой в первую очередь и выполнять их. То есть это означает, что мы становимся сами хозяевами своей судьбы. Но при всем при этом нужно помнить о последствиях. То есть поэтому нужно думать перед тем, как что-то. То есть это очень важно научиться делать осознанный выбор, но очень важно еще думать при этом, каким последствиям это приведет.
какие-нибудь действия. Угу. Что если бы я что не сказала, я получаю дефицит подсознания, сознания. То есть это я потом понимаю. Не просто знание, а импульс. Потому что это уже стало как инструкция. То есть вот, вот так вот как бы я держу, и вот поэтому я действую, то есть не забываю. И за счет того, что это
Минуточку, вы не принесете с какого-то сыраку? Желательно сухую.
Просто.
Букву, да, желательно сухую. Если есть ляпчик, как он сейчас происходит.
Сейчас у нас чуть-чуть времени осталось, поэтому на 15 минут позже начали, поэтому на 15 минут позже закончим. Я хочу вас сейчас познакомить с одним из инструментов, который мы используем в коучинге. Ну, сам по себе он очень такой полезный, называется «Колесо жизненного баланса». И это будет немножко в связи с темой круг влияния, да, что находится в сфере контроля, то есть как можно расширить свое круг влияния. У них такая практическая, наглядный такой инструмент. Переписали, да? Сейчас мне эту флешку я с этого доски.
Духовная практика.
Дальше.
Духовная практика.
Как вы рисуете,
не так, как я?
окружающими, с друзьями.
За отношения, значит, с друзьями.
А если меньше восьми?
По поводу пяти способностей.
Ну, сделайте меньше, ну как он может быть? Ну, у кого-то больше может быть, я
условно. Ну, надо же придумать,
да? Не обязательно. То есть тут тесно, да. То, что в сфере вашей заботы. Кроме заботы. Если не заботы, то что заботы? Значит, так, для отношения с друзьями.
Совершенно.
Так, еще.
Надо подумать. Да, обучение.
Обучение.
Поехали больше восьми.
Сколько угодно, сколько есть, сколько есть. Сколько есть, сколько есть. Какая
путешествие.
Разница? Путешествие. Мировой кризис.
Нет. Значит, творчество.
А?
Творчество.
Итак, каждый что-то написал. Теперь, значит, представь себе, что это такое колесо, да? И каждый из этих спиц, представь себе, что это шкала от 1 до 10. И теперь, как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Катя.
Катя. Катерина, теперь я вас попрошу, чтобы вы оценили сами, да, степень удовлетворенности ситуации, как же вы оцениваете по шкале от 1 до 10. Давайте, начнем. 7. Насколько вы внутренне удовлетворены ситуацией?
6.
6. Да, работа.
Ну, наверное, тоже.
Вот так, йога.
8.
8. Так, духовная практика.
7.
7. Так, дальше что у нас идет? Взаимоотношения с друзьями.
8.
Обучение.
9.
Так, путешествия.
5.
Творчество.
8.
Теперь, значит, что мы делаем? Теперь мы сейчас это сейчас раз соединим, то есть превратим такое колесико. Да, теперь вот соединяете все это дело с секторами и зашлифовываете. И получается вот такая картинка. Вот, вот такой. Ну, типа вот такой. А все сделали?
Нет.
Вот это вот так называемое колесо жизненного баланса. То, что можно сказать, скажем, вот разница между вот этим колесом и вот тем колесом. На каком колесе лучше ехать?
На ладно.
Более грубом. А? На более грубом. То есть видно, что это на самом деле, то есть человека довольно, жизнь довольно сбалансирована. Да, то есть, смотрите, все колено где-то от 5 до 8 до 9. То есть она может быть чуть-чуть, ну как чуть-чуть центрирована, да, то есть, вот, примерно, но в общем и целом, скорее всего, вы себя по жизни довольно комфортно и гармонично чувствуете. Скорее всего, судя по крайней мере, потому что здесь есть. Это так?
Ну да. Ну вот есть как раз моменты такие, где меньше всего.
Меньше всего у нас где получается? Путешествие, да?
Путешествие, семья, работа.
Путешествие, семья, работа. То есть это те вещи, то есть, в которых меньше всего что-то получается. В принципе, здесь, наверное, я так подозреваю, опять-таки, что, наверное, скорее всего, даже эти вещи лежат в сфере вашего контроля, наверняка вы здесь что-то можете поделать, скорее всего.
Было бы знать, как
правильно. Да. То есть, опять, можно узнать, как правильно, каким образом. То есть, что там можно. Очень часто бывают ситуации, вот, да, вот типа как, вот что-нибудь вот такое, когда какой-то сектор совсем маленький. И вот там вот эти вот ситуации настолько плохая, что даже ничего не поделать. Наверное, какие-то сейчас взаимоотношения какие-то вот, очень плохие, вот, ну вот что не делаешь, все плохо. Вот, ну, получается. И как раз вот в таких ситуациях, вот иногда, то есть, в принципе, для того, чтобы жить нормальной жизнью, неплохо бы, чтобы, во-первых, это колесо было пошире, во-вторых, чтобы оно было пока не гармонично, чтобы, например, на одном уровне было все находилось, все более ровное. И поэтому очень часто нам сложно действовать вот в тех сферах, в которых мы слабы. Поэтому поскольку все взаимосвязано вместе, да, это все разные сферы нашей жизни, очень часто выходом будет действовать там, где мы можем действовать. Очень часто как раз мы можем делать что-то такое в более сильных этих самых, то есть, областях. И когда мы начинаем их менять уже, да, например, то есть, да, здесь что получается, это карьера, да, например, там вопросы какие-нибудь связанные с, там, получается, взаимоотношения, все нормально, да, то есть мы можем поработать больше там, в сфере взаимоотношений или там, улучшения жизненных условий. Да, наверняка вы измените ситуацию в семье, наверняка, может быть, там мы себя будем лучше чувствовать, больше отдыхать, и в карьере дела пройдут. То есть вот эти вещи, они очень важны. Да? Вот это получается колесо баланса, которое выражает разные сферы нашей жизни, оно может подсказать нам, в каких сферах мы можем начать действие, что находится в жизни в круге влияния. И чтобы за эту ниточку потихонечку весь вопрос расплести.
Можно?
Да.
То есть смысл в том, что уделить акцент туда, где хорошо получается, и чтобы оно автоматически подтянуло те стороны жизни, которые проседают.
Да, скажем, может быть, не то, чтобы где совсем все хорошо получается, а что-то, где что-то получается, где можно что-то изменить. Потому что, в принципе, наверное, если тут все и так хорошо, может быть, выше сосредоточиться на чем-то другом, но не на самом плохом, где аж руки опускаются. Помните эти принципы? Начинать с маленьких шагов. То есть, если мы на что-то самое слабое начнем, да, то есть делать акцент, то у нас просто руки опустятся, ничего не получится, и мы себя еще больше там вот в угол загрузим. А вот где выбрать какие-то вещи, где тоже есть чем улучшать, но где мы можем что-то делать. И вот с этого и начинать. И потихонечку за это все подтягивается другие стороны. Вот давайте в вашем случае. С чего вы могли начать, так чтобы потянуло все остальное? Что это такое?
С работы.
С работы, да? Как вы думаете, то есть поставить на всем остальном, что уровень вашей удовлетворенности по работе там в ингрессе с шестерки там до восьмерки, скажем.
Соответственно, я смогу потянуть до путешествий.
Да.
Растет работа и растет творчество, которое я в ней проявляю. Взаимоотношения с друзьями, возможно, появятся какие-то горизонты новые, которые я могу с работой перенести на отношения с друзьями. В плане духовной практики, как я могу работу ее подтянуть. Ну, допустим, я могу какие-то знания полученные применять среди тех людей, с которыми я работаю, контактирую на работе. Соответственно, уровень моей удовлетворенности в духовной практике возрастет.
Да, а с другой стороны, может быть, то есть, если на работе будет все спокойнее, то будет ум спокойнее, будет проще духовной практике заниматься.
Да, да. Йога, соответственно, работа даст возможность больше заниматься йогой чаще. Ну, семья... Ну, сложнее. Ну, может быть, какая-то уверенность с тем, что у меня все хорошо получается на работе, что я успешная, даст мне веру и силу в том, что я смогу повлиять на отношения в семье.
Я думаю, что все равно изменится. То есть, если вы на работе дела идут плохо, вы приходите домой раздраженные, еще какие-то вещи, вы это все выплескивается на окружающих. То есть, если вы себя будете даже на работе чувствовать комфортнее, скорее всего, то есть, это ваша внутренняя какая-то такая, ну, то есть, внутренний комфорт, он будет и дома тут точно так же будет распространяться, скорее всего. Отчасти это тоже будет. Все сделали упражнения? У кого какие открытия? Чем поделиться? Кто для себя что нового сейчас не узнает? Thank you.
многие сферы, но многие, некоторые сферы, которые как бы внешне думают, что там все хорошо, а после этого анализа понимаешь, что там все плохо. И там надо как бы действительно уделять много внимания и решать эти проблемы, пытаться изменить ситуацию лучше. Потому что как бы внешне все хорошо. Как бы живешь и не обращаешь на это внимания. А когда сейчас думаешь об этом, то видишь, что там двоечка или троечка. Там, в общем, делов много еще. То есть это действительно был первый как бы толчок в лирику есть управление этой ситуацией жизни.
Окей. Скажите, пожалуйста, это то, что заводит или то, что интересует, эти сектора?
Сектора жизни, то, что в сфере вашей заботы, то, что для вас эмоционально значимо, то, что для вас важно.
Не то, что полезно, то, что.
Нет, то, что важно. Да, то, что для вас важно, то, что вас именно заботит. То, что вас. То есть то, о чем вы думаете, то, о чем вы беспокоитесь, то, что для вас важно. Да.
Потому что, в принципе, вот, ну, при обычном раскладе всегда хочет человеку больше. То есть тебе либо, в принципе, все по барабану ничего не имеет, но как бы, в общем, да, то есть спокойно по всему относится. Или тебе всего хочется.
Как, вот, это индивидуальная абсолютно вещь. Это вот как вы сами, насколько вот, вы сами возьмите свои ощущения, измерите по этой самой шкале.
Что, если... Вообще какая неудовлетворенность.
Надо выполнять домашнее задание, будет снисходительным сам по себе. Он даже больше не будет выполнять, потому что я нарисовал.
Можно же все делать на каком-то другом уровне, другом качестве. Ты понимаешь, что в принципе не удовлетворенно
сам.
Да,
то есть пошел. Ну, подумайте, что делать. Можете подумать, что делать. Да. Находчивость, инициативу. Как в армии. При выполнении приказа начальства нужно проявлять инициативу и находчивость. Что-то типа этого. Я не помню, но что-то я насколько помню, что такое там было. Подобное.
Там было немножко другое. Если тебе дадут приказ, не спеши его выполнять, его могут отменить.
Нет, я на полном серьезе. Я не из армии, я помню, на НВП нас чему-то подобному учили. Я просто уже очень давно было, поэтому я не помню.
Находчивость и смекал.
А?
Находчивость и смекал.
Что-то такое там было, вот не точно. Окей. Ну, то есть, во всяком случае, вот эта штука, которая есть, над чем задуматься. Кто-то вот над такими вопросами, кто-то над другими, то есть над чем задуматься. Да, то есть, когда есть много желаний, то есть два пути их разрешения. Или же их попытаться удовлетворить, или же попытаться их изменить, от них избавиться. Второй связан с тем, чтобы пересмотреть свои ценности, потому что мы должны иметь источники внутренней удовлетворенности какие-то. Может быть, наш жизненный центр находится где-нибудь не там, просто-напросто. Да, то есть если мы очень сильно чем-то не удовлетворены, то может быть, нам действительно там пересмотреть, да, может быть, мы что-то ищем, что-то не там. Хотя я не знаю, по-разному.
Допустим, духовное развитие, здоровье, вы можете удовлетворены, вот в этих
да, не знаю, почему нет. Все индивидуально.
Ну, в какой-то степени да,
ну, а вот, то есть не обязательно ставить свою цель, чтобы все было до десятки. Совершенно не обязательно. То есть, может быть, вы себя будете комфортно чувствовать, если он будет до восьмерки, вам этого вполне будет достаточно. Правда же? Кому-то в пятерке достаточно. Ну, то есть, кому как.
Все же для себя цель.
Конечно, это ваша индивидуальная вещь. Это ваше собственное колесо жизненного баланса, которым да, вы сами можете делать, что хотите. Оно ваше. Я вам его подарю. Так, ну что, движемся дальше к домашнему заданию. Какие вопросы пока еще есть? Так, домашнее задание. Задание номер один. Объяснить материал, по крайней мере, одному человеку. Второе. Задание на реактивный проактивный язык. В течение дня обращайте внимание на свой язык и язык людей, которые вас окружают. Сколько раз вы используете и слышите реактивные фразы «если вы», «я не могу», «я должен» и так далее. Просто хотя бы за другими начните прислушиваться.
А вот это будете перерисовать, нет?
Вы запишите, моторная память, она тоже хороша. Может, а вдруг интернет сломается? Вдруг компьютер накроется. Благоприятные нужно принимать немедленно, а неблагоприятные оттягивать на как можно больше. Да, пожалуйста.
Да. Да. Свое поведение,
да.
То есть это и есть наш выбор. Косвенное,
да,
влияние.
Даже...
И, опять же, через себя можем... Но эта ситуация просто будет меняться. Опять же, через нас.
Да. То есть, да, меняя свое поведение, меняя свое отношение и поведение, мы можем косвенно повлиять на других людей.
Но внешне, в принципе, мы не имеем...
Косвенное влияние.
На вообще на все внешнее. На
внешнее. Нет, почему? То есть, ведь... Процесс коммуникации всегда есть, как-то не имеем никакого, не имеем, конечно, то есть, если мы там скотчем какую-нибудь страшную рожу, то люди на это отреагируют, как-то не имеем, конечно, влияние.
А
где
мы тогда не имеем никакого влияния?
Не имеем никакого влияния? Ну вот люди, которые живут за... Нет, понятно, что мы в конце концов на все влияем, все влияет на все, это понятно, но это совсем уже умозрительно, то есть, все равно же это модель. Это модель. Понятно, что все связано со всем, это понятно. Вот. Но, скажем, в рамках, это такая некая бытовая модель. В рамках некой бытовой модели она ограниченная, понятно. И по-хорошему нужно помнить, что мы на все влияем. То есть как и все на нас влияет. Вот. Но, то есть мы сейчас берем какие-то чисто практические вещи. Это не абсолютные вещи, это вот именно, ну, бытовой какой-то вариант. То есть мы в том, что мы хотим кому-то что-то помочь, ничего плохого нет. Только нужно иметь в себе, то есть нужно отдавать себе отчет, что мы можем оказаться крайними. То есть что любая помощь, она будет наказуема. Последствия, да. Да. Но нужно понимать, что произойдет. То есть если мы делаем осознанный выбор, да, то есть что да, я буду понимать, и я же крайне еще и останусь при этом, и все равно я буду помогать. Это нормально. Треугольник судьбы – это треугольник, где есть преследователь, жертва и избавитель. Муж с женой ругается, кто-то встревает, ты почему же бьешь жену, эта жена же на него потом и набрасывается. Ну, грубо говоря. То есть идея в том, что вот эти три позиции, они постоянно меняются. Если вы в него влезаете, все, вы в нем так валиться и будете. Поэтому... Треугольник Карпмана, треугольник судьбы, так называемый. Поэтому не нужно заниматься спасательством. То есть в том смысле, что не нужно брать на себя ответственность других людей. Если вы начинаете влезать в чужую ответственность, вы становитесь крайним. Так, второе, третье. Обозначьте для себя события, где, судя по прошлому, вы повели бы себя реактивно. Пересмотрите ситуацию в связи с кругом влияния. Как вы можете отреагировать проактивно? Нарисуйте себе яркую картину. Вспомните о промежутке между стимулом и реакцией. Примите решение воспользоваться своей свободой выбора. Заметьте, я здесь не задаю мотивационных вопросов, почему вам это важно. Судя по тому, что вы сюда ходите, вам это важно. Наверное, у вас мотивация на все на это есть. Иначе вы сюда не ходили, не таскались, что-то на куличке. Будет неделю после работы. Хотя в общем случае, конечно, можно было задавать вопрос, почему для вас это важно везде. И четвертое задание. Выберите проблему из своей личной жизни или на работе, которая приносит вам разочарование. Определите, вот можно из этого колеса, если на баланс как раз. Определите, лежит ли она в круге прямого, косвенного или никакого влияния. Определите свой первый шаг в рамках круга влияния, то есть, вернее, какой первый шаг в рамках круга влияния вы можете предпринять, чтобы решить ее, и сделайте этот шаг. Теперь последнее задание перед тем, как двигаться. Это задание на сегодня, не домашнее задание. Записать, да, сейчас скажу, записать тетрадки, и потом нужно будет сказать, что ценного вы получили для себя до сегодняшнего дня. Запишите, пожалуйста, и потом я попрошу выставиться. Я вот полагаю, что я ценного получил, когда готовился к этому занятию, если человек вам почувствовал. Потому что на самом деле вот эти все эти то есть привычки, да, реагировать, вот, которые складываются там, годами уже, они настолько то есть, не знаю, как подавляют, что ли, личность, то есть настолько закомплексовывают, что просто когда лишний раз, хотя все это значит лишний раз перечитываешь, думаешь об этом, да. То есть вот когда я готовился, я просто вот почувствовал, что мои там легкие расправляются. Я могу выбирать, я могу не действовать, как всегда, потому что кругом так принято, иначе там кого-то там думают, кого-то, то есть там кого-то обидеть, не обидеть. То есть не потому, что кого-то обижать надо, но вот все вот эти детерминизмы, которые есть, когда начинаешь себя от них отделять, когда начинаешь понимать, что. Да, что можно уважительно относиться ко всем людям, все равно все-таки действовать в соответствии с принципами, да, они так, как кругом все действуют, вот, и на самом деле люди от этого тебя только больше уважать будут, на самом деле. То есть если ты уважаешь окружающих, там, понимаешь, что у них есть право на выбор какой угодно, действовать так, как так, как они считают нужным, почему-то это для них это важно, хотя последствия будут соответствующие, вот. Но, то есть, вот, просто когда я к этому готовился, вот мне вот просто внутренне стало очень гораздо легче и, знаете, там, просторнее. Это то, что для себя ценно сделал. Кто чего еще для себя ценно сделал?
Я
уже рассказывала,
что я опять получу мудрость. То есть, когда я читаю переписываю ключевые процессы, вот здесь я воспряла духом. Ага, я опять могу поработать. Потому что вот слово «я должен», ну, над всем этим я уже работаю. То есть, работала сама, учу всех. Каждый человек себе не друг, не враг, каждый человек себе учитель. Вот. И когда мне говорят, а он, я говорю, не он, а я. вот что ты сделал так, что он сделал так. То есть это ответственность. Угу. Вот эти слова, а он, я говорю, я про он не хочу слушать, а ты. Угу. И вот так вот мы разбираем ситуацию. А вот я должен, я должна. Я уже была на одном семинаре, где там говорили о том, что я должен, это значит сечь себя. То есть я объясняла значение этого слова, но я не убрала этот термин из своей речи. Mm-hmm. И вот сейчас я опять воспряла духом, и сейчас опять это
придаюсь. Спасибо большое. Кто еще что с вами получил?
У меня тоже такое чувство свободы. Я, во-первых, поняла то, что до этого, когда мне казалось, что я не свободна, на самом деле тоже был выбор. То есть я изначально была свободным человеком, это тоже был мой свободный выбор, в принципе. И сейчас тоже то, что у меня есть свобода, и это чувство очень приятное.
Классно.
Я хочу запомнить, что это именно вот этот момент, я думаю, что какое-то ключевое слово придумать, потому что сигнал, хочу что-то вспомнить, как мы здесь сидим, взять вот это вдохновение, да, чтобы оно пришло, когда именно будет ситуация, когда будет реакция, вспомнить про это. И так, раз, как остановиться. Подумать, как
мне проактивно выбрать свое. Спасибо большое. Еще
то, что... Да. Вот я ответила на пункта про кармический детерминизм. То есть такая тонкая форма отмазки была, а вот так вот планеты взаимодействуют. Поэтому вот так не так. Вот. Потом то, что компания в прошлом неэффективна и проблема не решается. То есть тоже такой достаточно тонкий момент, думаешь, вот я сейчас проанализирую, там, аж будет урок на будущее, как бы анализируешь, копаешься, а толком ничего не делаешь, только анализируешь. Mm-hmm. Ну, то есть вот тоже как бы такой самообман. Mm-hmm. И тоже вот про ровное колесо, что, конечно, нужно смотреть в разные стороны жизни, не только вот внимание каким-то одним уделяться.
Спасибо.
Саша, ну я просто вообще про эту паузу, я понял, что это надо как можно чаще. Просто у меня сегодня уже была такая пауза. Один раз я значит, шел на работу, там на проходной, меня солдатик остановил, который, ну, у нас там солдатик, и он говорит, ты в математике шаришь там? Я говорю, ну так, он говорит, вот мне тут задачи надо решить. И в этот момент я еще сделал такую ну, паузу и подумал, так, как мне в этом, с одной стороны, как бы он, ну, как бы для него решать задачи, ну, вообще глупо, вот. С другой стороны, я понимаю, что он все равно кто-то за него решит эту задачу, вот. И он все равно так это. Но самое главное, что неважно, как я там поступил. Я просто не, во-первых, дал ему, ну, сказал ему, чтобы он точно выбрал какие там. Он сам не понимал даже, какие задачи. Чтобы он хотел бы разобраться с тем, какие задачи он, там, ему нужно решить. Это, но суть в том, что я вот этот вот тогда момент как раз делал, что вот просто сделал паузу и подумал, как лучше в этой ситуации. Даже если, ну, не однозначно вообще это, но все равно это пауза. И, ну, они, эти паузы у меня в последнее время, ну, все чаще и чаще они, ну, случаются. И то, что это нужно просто жить этими паузами. Mm-hmm.
Да, вот даже само осознание того, что у тебя есть выбор, пускай там какой-нибудь кривой, хромой, косой, yeah, вот, да, yeah. Но все равно это твой выбор. То есть оно вот само по себе, то есть жизнь дает.
Это не реакция, а выбор.
Да, пожалуйста.
А мне очень понравилась история про еврея. То есть вот когда человек, казалось бы, когда он находится в безвыходной ситуации, да, и он может найти какой-то вот смысл жизни, что у него появляется цель, да, и вот не было выхода, а он на себя вот смотрит как бы из угла, да, совсем с другой стороны и находит выход.
Действительно потрясающе, да, найти смысл да, жизни в таком тупой, бессмысленной ситуации.
Очень потрясающе. А во-вторых, у меня появилась возможность последить за своей речью и за речью окружающих, да, и вот эту причинно-следственную связь. Это очень интересно, вот интерес появился. И третье, что мне понравилось, это вот почему я здесь нахожусь, я поняла, это потому что там полазила по интернету, и вот это колесо меня заинтересовало. Поэтому я здесь.
А можно я про колесо немножко добавлю? Ну, вы же на коучинге нам все рассказывали. Вот, а я для себя, ну, там на коучинге составлял, вот, но почему-то думать как-то не думал о том, что вообще нужно составить для себя, ну просто это колесо и подумать, самому посидеть. Я, честно говоря, и тут взял, срисовал вот это. Просто. И сам думаю, блин, а почему я сейчас не нарисовал свое, чисто свое колесо?
Вот тот народ, видите, чему мы в школе научились? Срисовывать список, а жизнь-то тут, она же по законам работает. То есть тут чуть, тут и срисовывай, списывай, то есть иди, можно действовать там, так навязывает окружение, но ведь. Кто-то, кто в руках-то останется в результате всего этого?
Я могу высказать, есть философы, которые рисуют. Количество спиц, оно играет вообще роль или нет? Потому что у меня их получается очень много. Это называется, что это распыляет.
Означает, что вы разносторонняя личность.
Но на то, как их бывает прям очень много. Читать заботы, это же твои
Может быть, это есть о том, чтобы я слишком много заботитесь. А может быть и наоборот, может быть, вы можете во всем заботиться. Да, я, например, когда я там в какой-то момент все-таки решил выписать, сколько у меня есть направлений деятельности, боже что мой.
Нет, если
сгруппировать,
более такие
подгруппы, чтобы не было страшно объединить. То есть, да, можно сгруппировать. То есть с этим колесом что-то можно же думать, что с ним делать потом. То есть про что-то может можно забыть на какое-то время, что-то может действительно сгруппироваться с чем-то. Ну, разные варианты. Да, это так вот неплохо его нарисовать, где думать, на стенку повесить перед зеркалом. На зеркало. Вопросы, комментарии, пожелания.
Пожелания.
Да.
Про мудрость тысячелетия, напомните.
Да, то есть мы начали с прошлого воскресенья замечательные программы, которые сильно замечательные, даже самому нравятся. Вот, то есть это Серега предложил назвать «Мудрость тысячелетий для современного человека». И мы потихонечку делаем обзор классических, то есть священных текстов, начали с Бхагавад-гиты. Но то есть не просто так вот, ну как это обычно там, типа, знаете, как учат там какие-то священные писания, что-то зубрит, там что-то какие-то вещи, а именно в плане того, как нам это по жизни практически те истины, основные какие-то вот философские или же то есть какие-то мировоззренческие вещи, которые там есть, каким образом нам по жизни здесь и сейчас могут пригодиться. Не то, что там 5000 лет назад когда-то было, а вот именно вот с практической пользой для нас, каким образом мы можем пользоваться этими знаниями о том, как мир устроен, для того, чтобы реально чувствовать себя лучше, жить лучше, там, и делать окружающий мир лучше. То есть это вот такие, то есть изучение, ну, то есть такие программы. То есть они начинаются в 3 часа, в 3 часа начинается пир, вот это вегетарианский пир, приходите все.
Это каждое воскресенье?
Каждое воскресенье, да, то есть они теперь будут каждое воскресенье приходить, в 3 часа начинается. Начинается с пира с 3 до 4. 4 часа начинается, то есть мы поем мантры, какие-нибудь красивые мелодии, потом немножко минут 15, потом лекция, вопросы-ответы, и потом служба здесь есть, можно сказать. Вот такие. Программа сегодня классная, замечательная, не знаю, мне понравилось.
Можно маленькое добавление?
Да.
А в это воскресенье будет обзор второй главы Бхагавад-гиты, а вот как раз второй главе Бхагавад-гиты все произведение полностью целиком как бы повторяется, я правильно говорю? Но
я думаю, что я еще не смотрел, о чем будем делать, но в принципе вторая глава Бхагавад-гиты, я думаю, что мы не будем все там рассматривать. Там самое главное, о чем там говорится о законе кармы и перевоплощении, о механизме. Поэтому будем об этом говорить в первую очередь. Там много чего еще есть, я посмотрю, то есть какие темы важные поднять. Вот. Но то есть там будет. Это очень важный и нужный материал. Те, кто на астрологию ходит, мы там целое занятие этому посвятили в свое время. Действительно очень важно, очень нужно знать, как оно все работает. Как работает на грубом плане, на тонком плане, то есть что такое смерть, рождение, как это все происходит, что с этим случается. То есть все очень важные вещи. Поэтому приходите, пожалуйста. Вход свободный.
А лекция во сколько?
В 3 начинается пир, где-то в 4 лекции начинается. До 6, с 3 до 6. Приходите, друзья, приводите.
Астрология – это какое-то обучение? Или
астрология у нас уже, по-моему, 4 месяца идет обучение. Так что со следующего года пойдет новая работа.
Это 60-го?
Нет, с осени, с учебного года. Ну что, все? Огромное спасибо.
Спасибо.